Сегодня продолжаем читать. В прошлый раз мы начали чтение первого послания Коринфянам, и сегодня будем читать тексты с первой главы, с 10 стиха по 17 стихи. Первое послание Коринфянам с 10 стиха по 17 стихи, мы читаем такое слово. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифина, я Христов. Разве разделился Христос, разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил еще кого не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Очень разноплановый текст, который мы читаем, и, безусловно, всякий раз, когда мы читаем слова Павла, что Господь послал его не крестить, а благовествовать, так как будто бы он противопоставляет эти два служения. И для нас, евангельских христиан-баптистов, крещение является основополагающей заповедью, да, то может показаться несколько непонятным вот нежелание Павла крестить, участвовать в этом служении. Но несколько слов я скажу по этому поводу. Но все-таки главенствующая мысль этого текста – это 10 стих. Если вспомните то, о чем говорили в прошлый раз, вот Павел начинает писать послание, очень сложное послание, сложной церкви. И когда он называет их призванными святыми, у нас будет и раз, и другой, и третий возникать вопрос, насколько оправдана столь лестная характеристика, которую он дает верующим, которые сталкиваются, сражаются, пытаются противостоять тем или иным греховным наклонностям. И вот начиная с 10 стиха, мы начинаем слышать голос Павла, его просьбу о том, чтобы все верующие братья и сестры, члены поместной церкви, говорили одно, чтобы не было между ними разделений, но чтобы они были соединены в одном духе и в одних мыслях. Я хочу задержать наше внимание на этом призыве, на этой просьбе апостола Павла. И хочется сказать, апостол Павел, трудного ты просишь, если не невозможно. Знаете, когда мы соединяем в браке жениха и невесту, то по слову Писания оставят человек отца и мать, прилепятся к жене, и будут двое одной плоти. В этой божественной арифметике один плюс один равняется один. Те из вас, которые женаты, замужем, знают, что в практике жизни это очень сложно соединить двух людей, два характера, два желания, два устремления так, чтобы из двух получилось одно. Теперь усложним задачу. Представьте себе церковь, собрание детей Божьих, мужчин и женщин, молодых и пожилых, богатых и бедных, образованных и не очень. Брат и сестра, церковь по определению – это некое уравнение со многими неизвестными. Поэтому, возвращаясь к тому, что сказал, брат Павел, трудного ты просишь. Если не невозможного, как соединить вместе таких разных, непохожих людей, чтобы все они говорили одно, чтобы не было разделений, чтобы были одни мысли, чтобы они были соединены в одном духе. И с другой стороны, брат и сестра, если мы не понимаем, насколько важно единство в теле Христовом, то тогда церковь, равно как и другой любой институт, если царство разделится само в себе, не устоит, разрушится. И вот, следуя этому принципу, апостол умоляет, просит о том, чтобы при всей разности верующие в Коринфе стремились к тому, чтобы между ними было единство. 11 стих подсказывает нам, что между апостолом Павлом и верующими в Коринфе существует связь. В 5 главе мы узнаем о том, что апостол Павел писал им письмо. В 7 главе мы узнаем о том, что верующие в Коринфе пишут апостолу Павлу. О чем вы писали мне? Напоминаю, апостол Павел в городе Эфесе. И вот еще один способ сообщения, коммуникации между Павлом и верующими в Коринфе, это здесь написано в 11 стихе, от домашних хлоиных сделалось мне известным, братья мои, что между вами есть споры. В Коринфе была богатая женщина по имени Хлоя. Мы не знаем, была ли она членом церкви, но ее домашние были членами церкви. И когда это могли быть ее слуги, это могли быть ее рабы, это могли быть ее клиенты, которые по делам бизнеса должны были отправляться в другие города. И так следует понимать, что некоторые из них, будучи в Эфесе, навещают Павла, и от них сделалось известным ему, что в церкви есть споры, есть разделения. И Павел уточняет, если я правильно понял, то у вас есть те, которые говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. И вот сегодняшний текст заставляет нас со всей серьезностью еще раз взглянуть на роль, скажем так, первого лица. Тем, кому Бог доверяет созидать. И, брат и сестра, хотим мы того или нет, но в служении, в том числе в служении церкви, в церкви Христовой, когда мы служим, мы вольно или невольно, сознательно или бессознательно используем это как способ самореализации. Хотим мы того или нет, но когда мы служим, возникает вот эта конкуренция того, когда мне хочется показать, что если бы я был, как Авессалом говорил, если бы я был царем, тут все было по-другому. Насколько важно, чтобы в церкви были тех, кого Бог поставляет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных пастырями, учителями к созиданию тела Христова. Но мы никуда не денемся от человеческого фактора, брат и сестра. Потому что то, что во Христе прекрасно, то, что в Адаме, заставляет нас цепляться, использовать возможность для того, чтобы заявить о себе. И это происходит в Коринфе. Павел говорит, Очевидно, что речь идет о том, что есть приверженцы Павла. Есть те, которые предпочитают Аполлоса. Есть те, которые говорят, мы приверженцы иерусалимского христианства, Петр наш авторитет. Четвертые устали от всех наименований и сказали, слушайте, мы просто принадлежим Христу. Христос наш главный авторитет. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть, кто были эти верующие, из кого состояла Церковь Божия в Коринфе. Конечно, мы немного знаем, но мы что-то знаем. И я буду прибегать, наверное, не один раз к 26 стиху 1 главы этого послания, где Павел говорит, «Братья и сестры, посмотрите, кто вы призваны. Посмотрите, кто вы». И он пишет, «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Апостол Павел констатирует тот факт, что церковь в большинстве своем состояла из представителей низших слоев. Это были рабы, это были слуги, это были ремесленники. И, собственно говоря, в пользу этого говорит тот факт, что Павел, когда приходил в тот или иной город, он в том числе шел на рынок. Он сам занимался шитьем палаток, брат и сестра. И вот это был повод для него, чтобы завязывать связь. И первыми, кто слышал слово Евангелия, были люди, как сказал один богослов, которые были склонны говорить и слушать. Кто это? Это люди на рынке. И из этой категории Павел говорит, немного из вас мудрых, сильных, благородных. Вот здесь Павел затрагивает три очень важные характеристики, которым характеризовался человек первого века. Мудрость, сила, то есть власть, и благородство происхождения были определяющими характеристиками для человека и определяли его шансы успеха в этой жизни. Он сможет состояться как личность или нет? И вот эта триада, да, мудрость, то есть образование, сила, власть и благородство, да, благородство по происхождению. Вот эта триада составляли, знаете, основания, на котором покоится греко-римское общество первого века. И на самом деле немного было тех, которые могли похвалиться своим образованием, потому что для этого нужны были немалые средства, финансы. Немногие были допущены к рычагам власти, влияния, потому что для этого нужно было иметь благородное происхождение. Смотрите, как это все связано воедино. И, брат и сестра, апостол рисует очень реалистичную картину того, из кого состояла ранняя христианская община. Это были люди простые, некнижные, которые воспринимали весть об Иисусе Христе. Наряду с этим, когда он пишет «немного», это значит, что немного было и тех, которые причисляли себя к духовной и деловой элите того времени. Повторяю эту мысль. В Коринфе были немногие те, которые в силу своего положения, происхождения, сопричисляли себя к деловой культурной элите того времени. И самое интересное, что мы знаем их имена. Мы можем познакомиться с ним. Если вы помните, в первом стихе апостол Павел упоминает Сосфена, брата. И в 18 главе книги Деяний упоминается Сосфен, начальник синагоги. И начальник синагоги – это человек, как правило, состоятельный человек. Среди тех, кого крестил апостол Павел, упоминаются еще те, которые могли причислять себя вот к этой элите в Коринфской церкви. Он упоминает Криспа, и Крисп упоминается также в 18 главе книги Деяний апостолов, в 8 стихе. Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. Вот это важная характеристика. Крисп, начальник синагоги, уверовал со всем домом своим. Это что значит? Это значит, что к вере во Христа пришла его семья, его слуги, люди, которых, благополучие которых зависело от Криспа. Павел говорит, крестил Гая. И в послании римлянам, в самом конце этого послания, в 16 главе, Павел передает привет от Гая. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Брат и сестра, что это за характеристика такая? Странноприимец. Это человек, который принимает странников. Гай был странноприимцем Павла. Павел останавливался у него. Но и всей церкви. И поэтому мы можем знать, что в доме Гая проходили собрания. И вопрос, сколько может вместить дом богатого человека? Примерно такой была по численности Коринфская церковь, брат и сестра. Я напоминаю, что, как правило, люди жили в очень скромных, даже по современным меркам, очень скромных условиях. У них не было собственных домов. Но такой человек, как Гай, мог позволить себе иметь большой дом. И он был странноприимцем Павла и всей церкви. Здесь упоминается Стефанов дом. И имя... Это имя мы находим в конце первого послания Коринфянам, в 16 главе первого послания Коринфянам, 15 стих. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым». И в 17 стихе Павел напишет, «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Чем знаменательно упоминание Стефана? Он крестил, Павел крестил не только Стефана, но и Стефана в дом. Тех, которые принадлежали Стефану. Брат Стефан был первым уверовавшим в провинции Ахая. И город Коринф был столицей этой провинции. И это был состоятельный человек, братья и сестры. Влиятельный человек, которого крестит апостол Павел и крестят его домашних. Таким образом, немножко мы, но мы можем знать имена тех немногих, которые составляли вот эту элиту, те, которые имели право причислять себя к немногим сильным, мудрым, благородным. Вы знаете, еще 20 лет назад мы читали послание апостола Павла не с такой остротой, как мы читаем сейчас. Еще 20 лет назад трудно было представить, чтобы в одной церкви сидел и работодатель, состоятельный человек, и те, которые вместе с ним работают, те, которые работают на него. Когда мы читали послание Павла вот в тот период, это не так остро воспринималось, как воспринимается сейчас. Хотим мы того или нет, брат и сестра, но и сегодня церковь состоит из очень разных людей. И когда мы приходим к вере во Христа, брат и сестра, хотим мы того или нет, но мы тащим за собой в церковь тот багаж, тот груз, то наследие, которое за нашими плечами. Нам бы очень хотелось, чтобы понимать так, что как с момента уверования древнее прошло, теперь все новое. Так должно быть. Но когда мы приходим в церковь из разных обстоятельств, из разного воспитания, из разного положения в обществе, хотим мы того или нет, но мы несем за собой наследие, которое за нашими плечами. И вы знаете, сегодня пастор тоже поставлен в такие ситуации, сделать или нет замечание кому-то из очень важных людей в церкви. Тому, от которого зависит материальный сбор, например. Один мальчик в церкви на замечание уборщицы, зачем ты раскидал игрушки, сказал, а вы мне ничего не сделаете, мой папа пресвитер. Я не знаю, наблюдаете ли вы за детьми, которые сидят здесь на первой скамейке. Я не хочу прозвучать несправедливым, но, по-моему, дети состоятельных родителей могут позволить себе больше, чем дети других родителей. И сегодня, братья и сестры, в наших отношениях проявляется то, о чем пишет Иаков. Зашел брат с золотым перстнем в богатой одежде. Куда его? Ну, конечно, на первую скамейку. Простолюдина, ну, сядь там где-нибудь. Не мозоль глаза. И мы поступаем с лицеприятием. Говорю это для того, чтобы показать, насколько сложно выстраиваются взаимоотношения в церкви, когда, знаете, мы вынуждены поступать с лицеприятием, отдавая предпочтение тем, от которых зависит что-то, и пренебрегая теми, которые всеми остальными. Позвольте мне сказать, что проблемы Коринфской церкви – это проблемы, которые в основном созданы. Это противостояние между апостолом Павлом и вот этой духовной элитой, которая складывается в Коринфе, за право говорить, за право, знаете, выстраивать те или иные правила поведения в церкви. И мы встретимся с ситуацией, когда в церкви происходит недопустимое с точки зрения Павла. Он пишет, я уже предал такового анафему. Вы что медлите-то? Но, если это выгодно кому-то в церкви, духовной элите, другими словами, они не видят ничего предосудительного. Возникает конфликт, возникает напряжение. И все, что мы можем сказать с уверенностью, братья и сестры, что вот эта конфликтная линия в основном складывается между приверженцами Павла и приверженцами брата Аполлоса. Я думаю, что мы более подробно обратим на это внимание. И одновременно с этим я уже сейчас хочу сказать, насколько апостол Павел деликатен, чтобы не сказать «слушайте меня». В 4 главе мы прочитаем: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». И вот в 6 стихе он написал удивительную фразу: «Это, братья, приложил я к себе и к Аполлосу». Когда возникает конфликтная ситуация, конечно, я прав. Конечно, моя точка зрения самая правильная. Апостол Павел дает пример. Это правило, этот принцип я приложил прежде всего к самому себе и к брату Аполлосу. И апостол Павел хочет снять это напряжение, говоря: братья и сестры, в церкви есть место, должно быть место и для Павла, и для Аполлоса. Я насадил, Аполлос поливал, но взращивает все Бог. И вот здесь я возвращаюсь к тому, с чего начал сегодняшнюю проповедь. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Церковь и похожа, и не похожа на другие человеческие сообщества. Она похожа в том смысле, что это собрание людей. Она не похожа на другие человеческие сообщества, потому что Бог играет ключевую роль в том, что происходит в церкви. В прошлый раз мы обращали внимание на фразу «Бог верен». Бог верен, Он остается верным. И сегодня очень важная мысль, чтобы вы соединены были в одном духе. Брат и сестра, и вот здесь синодальный наш перевод не сообщает нам того, что должны мы видеть в этом тексте. Потому что слово «дух» не с маленькой буквы, но с большой. Это не просто духовное единение на уровне человеческом. Это единение, которое производит Дух Святой в Церкви Христовой, объединяя нас в одну большую семью детей Божьих. Это потому, что Дух Святой действует, Он соединяет нас, столь непохожих, противоречивых, знаете, склонных к тому, чтобы отстаивать свое собственное «я». Дух Святой шлифует нас, соединяет нас, обличает нас для того, чтобы мы говорили одно, чтобы не было между нами разделений. Когда мы смотрим в историю нашего братства, это история, которую писали наши отцы, и мы с вами пишем, то Церковь Евангелия Христиан-Баптистов не стала исключением. К сожалению, сегодня происходит разделение в церквах. Довольно часто это происходит под, знаете, правильными лозунгами. Я уже неоднократно говорил, только потом, с точки зрения вечности, мы узнаем истинную мотивацию тех, кто производит разделение. И, конечно же, всякий раз, когда это происходит, когда раздирается тело Христово, Господь не может смотреть с довольством значит, крест оказывается напрасным. Павел пишет, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? И вот этим объясняется то, что он скажет, Господь послал меня благовествовать. Что он имеет в виду? Мы тоже, знаете, запоминаем и держим в памяти, кто был нашим крестителем, кто нас сочитывал, кто благословлял наших детей. И вольно или невольно, но мы склонны ассоциировать благословение с человеком. И Павел освобождает себя тем, что проявляет некоторое нежелание, чтобы не сказали, что он крестит во имя свое, да? Что он делает себе последователь, что он вступает в эту конкурентную борьбу своими соперниками. Господь послал меня благовествовать, не крестить. Это вовсе не значит, что Павел отказывается от практики крещения. Но чтобы не усугублять ситуацию, чтобы не провоцировать вот это подозрение, что он делает это в свое имя, что он делает учеников в себе, Павел воздерживается от того, чтобы крестить всех подряд. Я хотел бы, чтобы, когда мы будем читать это послание, чтобы мы применяли написанное слово к себе, к ситуации сегодня. И на самом деле мы увидим, насколько ситуация в Коринфе напоминает то, что происходит сегодня в церквах. И хотел бы, чтобы, читая это послание, чтобы Дух Святой производил работу в моем и ваших сердцах, братья и сестры. Так, чтобы в результате этого чтения мы стали ближе друг к другу, стали ближе к Господу. Чтобы тот же самый Дух объединял нас воедино, чтобы не было между нами разделений, чтобы мы учились слышать друг друга и говорить одно. И тем самым прославилось бы имя Господа нашего Иисуса Христа. И Ему пусть будет слава за все. Аминь.